дилетанты.
Добрый вечер всем. Мы в прямом эфире. Это программа «Дилетанты». И у нас последняя передача, связанная с номером «100 дней Наполеона». У нас были дилетантские чтения, которые были посвящены орденам, ну и русским, и в какой-то степени французским. А мы сегодня хотим сосредоточиться на ордене почетного легиона. Это удивительное совершенно явление, орден почетного легиона. И в гостях у нас автор той же самой рубрики, которую вы слушаете по воскресеньям, ордена Андрей Хазин, академик, профессор Московского государственного университета. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И дочь его Маргарита, которая будет безмолвна у нас, будет внимать отцу своему, я так думаю, да, больше всего.
Спасибо за приглашение.
Да. Орден почетного легиона. Я вот выбрал здесь цитату из Деголя, «Элита живых», ну, немножко по-деголевски так напыщенно. Но это было действительно, это было уникальное явление. И стоит напомнить, что это, с одной стороны, это орден. Орден в понимании не как награда, не как наградной знак.
Корпорация.
А это корпорация.
Конечно.
Как были духовно-рыцарские ордена в какой-то степени.
Давайте, может, с этого начнем.
Давайте с этого и начнем, Андрей, вот об этом поговорим.
Смотрите, незадолго до начала крестовых походов, в особенности во время крестовых походов, возникли такие институции, как, собственно, духовно-рыцарские ордена.
Да.
Чем они были замечательны? Они были экстерриториальны. Они подчинялись только папе Римскому, за исключением одного, Тевтонского, который подчинялся и папе Римскому, и императору Священной Римской империи. Знаменитый, выдающийся, конечно, король-реформатор Эдуард III в 1348 году изобрел новую институцию, которая, собственно, стала называться рыцарским орденом. По примеру духовно-рыцарских, он создал орден, да, орден подвязки,
да,
который подчинялся национальному государю.
Угу.
В отличие от первоначального, так сказать, предназначение духовно-рыцарских орденов, которые должны были, с одной стороны, охранять паломников в Святую Землю, с другой стороны, потом, собственно, воевать за Святую Землю и так далее. Этот орден был призван в первую очередь отстаивать интересы собственного государя и служить ему. Конечно, орден, именно как был создан как корпорация, как объединение 26 человек, 24 компаньонов ордена или рыцарей-компаньонов, и еще двух человек, самого короля, как сюзерена ордена, и принца Уэльского, им тогда был черный принц,
да,
который, к сожалению, так и не стал королем. Надо сказать, что до настоящего времени в ордене подвески по-прежнему основных членов 24, все те же самых, поэтому каждый может просмотреть свою генеалогию, так сказать, до одного из членов-учредителей, потому что один умирает, другого на его место назначают. Там много чудесных историй, мы об этом рассказывали вот в передаче ордена.
Угу.
Как бы то ни было, идея очень понравилась. Довольно быстро в континентальной Европе идею подхватили и стали так или иначе основывать похожие институции. Всем хорошо известный, в том числе существующий, как сейчас, как династический орден Благовещения, он же Аннунциата, который до известного плебисцита о монархии в Италии после войны был высшим орденом Итальянского королевства. Он был основан как орден цепи еще когда-то в Сардинии.
Угу.
И имел первый из орденов знак в виде цепи, собственно. Знак, орден Золотого Руна, прошу прощения, основанный в Бургундии и потом ставший одним из самых известных и существующих сейчас до сих пор в двух ветвях. Это с испанский, где он является до сих пор высшей наградой,
ну,
Испании.
Да, Бургундия как ядро потом вот той империи.
Ну, у Карла Смелого уже была только ночь, она вышла замуж за Максимилиана,
да,
и это перешло к Габсбургам.
И тут все началось с Габсбургами, да.
А во Франции тоже, естественно, появились свои ордена, и, в общем, первым серьезным таким просуществовавшим долго орденом во Франции был орден Святого Михаила. Надо сказать, что он существовал все дальнейшее время старого порядка. И, кстати, забавно то, что когда мы читаем Дюма и помним о том, что Д'Артаньян очень хотел быть кавалером королевских орденов и стал им, когда получил орден Святого Духа.
Угу.
Это, на самом деле, отсылает нас к тому факту, что кавалером ордена Святого Духа, который учредил уже Генрих III, в силу того, что орден Святого Михаила стал настолько распространенным, что в какой-то момент кавалеров стало больше 3000 человек. Он перестал быть орденом статуса. Каковым, конечно, ордена вначале были. Они были знаком статуса. Недаром до сих пор в британской системе протокольного старшинства рыцари ордена подвески идут впереди герцогов и сразу за принцами крови. Так вот, 3000 человек – это слишком много. Генрих III основал орден Святого Духа, там могли быть членами и, собственно, рыцари, шевалье, и духовные лица, каковым был, например, Ришелье знаменитый. И, соответственно, кавалером ордена Святого Духа может быть только кавалер ордена Святого Михаила. В результате дело доходило до курьезов. Если хотели дать сразу Святого Духа, накануне проходила инфицитура в орден Святого Михаила, а на следующий день Святого Духа. Как бы то ни было, с падением старого порядка, с революцией, естественно, что старые системы и титулатуры, и наград были, естественно, уничтожены.
Вместе с уничтожением привилегий, уничтожением сословий и так далее.
Да. Более того, надо сказать, что к моменту французской Великой Революции было уже несколько орденов. Был знаменитый, естественно, орден Святого Людовика, как у нас его называют, который был для католиков, был соответствующий правильный орден уже для гугенотов. В общем, короче говоря, наградная система, как у любого сложно организованного в социальном смысле государства, с большим количеством задач, военных, гражданских, уже приобретала некую довольно такую сложную структуру. Она вся была отменена с революцией.
Революция что-нибудь дала? Вот мы это обсуждали, когда были у нас дилетантские чтения с Александром Кибовским и так далее. Революция что-нибудь дала, какие-нибудь награды?
Мне известен фактически единственный, причем не структурированный, не регламентированный институт – это наградное оружие. Угу. Кстати, то же самое было ведь и в советское время. Как вы помните, после ордена Красного Знамени предполагалось, что после четвертого награждения орденом Красного Знамени будут давать почетное революционное оружие. У нас, кстати, было 20 шашек РСФСР с наложенным орденом Красного Знамени и одна у Стрельцова ЗКВЖД СССР. И два маузера еще потом дополнительно дали – Каменеву и Буденову. Угу. Так вот, соответственно, до прихода к власти Наполеон Бонапарт в качестве первого консула никакой наградной системы фактически в республиканской Франции не было. Но надо сказать, что Наполеон ведь недаром, когда говорил уже на Святой Елене о том, что о его победах и поражениях забудут, а его гражданский кодекс будет жить в веках, что, кстати,
вообще-то был... он жив-здоров.
Да, о том и речь.
Да.
Так вот,
и не только во Франции.
Во всех практически странах, которые входили тогда в империю в широком смысле слова, конечно. Так вот, кстати, недаром же говорят, что Наполеон – тот человек, который на самом деле положил начало процессу объединения Германии. Если бы не было медиатизации всех этих бесконечных германских государств, то они бы никогда не смогли объединиться в 70-м году, к сожалению, в Версале, значит, в империи. Бог с ним. Короче говоря, Наполеон, конечно, был выдающийся реформатор и выдающийся систематизатор. Поэтому, будучи еще первым консулом в... в 802 году или на 10-м году революции, он придумал создать наградной институт. И, естественно, что он пошел проторенным и удачным путем. Он решил создать корпорацию, которая называлась «Почетный легион», с четырьмя видами членства. Заметим, что потом было пять, и сейчас пять. Тогда было четыре. Они назывались «Легионер», «Офицер», «Командир» и... по-моему, великий офицер, значит, не помню точно. Угу. И этот институт был предположительно...
Сначала великий офицер должен... как высший офицер.
Вот да. Да. Вообще, великий офицер, как правило, вторая степень многостепенных европейских орденов, угу. В особенности пятистепенных. Собственно, так и сейчас называется орден почетного легиона. Соответственно, она была разделена на сначала 15, потом довольно сразу быстро сделали 16 когорт, так называемых, то есть фактически таких отрядов, в которые входили, соответственно, в качестве основных членов младшие, вот эти легионеры, более старшие, ну и, наконец, так они поднимались кверху в качестве пирамиды. Предложение было вынесено на обсуждение законодательных органов. И здесь, конечно, была фантастическая история, когда в законодательном корпусе было обсуждение. И здесь Наполеон сказал еще одну фразу, которую в каком-то смысле повторил вот на Святой Елене через несколько лет, через, там, не знаю, может быть, это было в районе конца уже десятых годов. Но факт тот, что во втором году он сказал это про орден почетного легиона, когда его спросили приблизительно так. Ну вот мы живем на 10-м году революции, а вы нам предлагаете какой-то абсолютно бессмысленный монархический символ, и это же просто кусок металла. Угу. На что Наполеон сказал, за этот кусок металла люди будут умирать.
И был прав.
И вот смотрите, прошло 200 с лишним лет, две империи, 100 дней, 5 республик, 2 реставрации, июльская монархия, как мы только что с вами вспомнили, еще французское
государство. Да, государство Петеновское.
Вот. И настолько этот институт оказался обществом принят, он настолько действительно несет себе много почета, этим самым функций, очень важных и для государства, и для общества, что ни одно правительство, ни один режим не стали его отменять. Был единственный момент, когда орден почетного легиона перестал быть выше награды Франции. Это во время реставрации, когда, естественно, и первый, и второй, когда, естественно, бурбоны возвратили свою наградную систему, и орден Святого Духа стал, конечно, главенствующим, и орден почетного легиона был ему подчинен. Надо сказать, что уже Луи Филипп немедленно в 30-м году по восшествию на престол отменил старые ордена, при том, что надо сказать, что на знаках ордена почетного легиона во время реставрации, естественно, было изображение Генриха IV,
медальоне,
который был его предком. И орден Святого Духа в течение правления всех его предков, которые были королями, соответственно, там Генрих IV или Людовик XIII, был высшим орденом Франции. Он, тем не менее, его отменил. И опять с этого момента, с 30-го года, орден почетного легиона пусть и упор остается высшим орденом.
Многое во время реставрации оказалось, просто оказалось искусственным восстановлением. Очень многое.
Ну, как Толеран сказал, они ничего не забыли и ничего не научились.
Ничему не научились, абсолютно. И вот стоит, мы недавно вспоминали здесь мундиры мушкетеров из вот французской новой королевской гвардии Maison du Roi, которая была в 14-м году была восстановлена. И смотреть на это как на что-то, на пришельцев каких-то. Хотя они такого же вида, как современные им другие мундиры, но кажется, что-то придуманное такое.
Слушай, вот Карли потрясающе писал про вот эту приверженность белому знамени, которая ведь впоследствии уже в 72-м году стоила графу Шамборскому приверженность этому знамени трона. Он отказался...
Над моей колыбелью развивалось белое знамя Генриха IV.
Вот, и... Именно эти слова. Да. И он отказался принять престол, вернуть своей династии престол, только это был последний пункт. Это был единственный пункт, по которому они не договорились. Да. Это поразительно. Ну, послушайте, ретрограды, что делать? Люди не приняли новый порядок.
Но Достоевский был в восторге, кстати говоря, от этого поступка. Он писал тогда в дневнике: «Вот человек».
Правительство?
Вот.
Да. Но вот оно, как вы понимаете, уже по этому поводу так много написано великих произведений мировой литературы, что даже не о чем об этом говорить. Короче говоря, Бонапарт учредил этот орден в качестве первого консула. И, естественно, с государственным переворотом и с установлением империи, очевидным образом, эта институция стала развиваться, тем более, что войны, начавшиеся в свое время как революционные, естественно, продолжились уже как наполеоновские, и было за что награждать. Это первая важнейшая такая ситуация, связанная с началом существования этого ордена. А второе, это то, что Наполеон, создавая имперское государство, должен был создавать и соответствующие внешние символы. Он возродил маршальское звание. До этого были только бригадные дивизионные генералы в революционной Франции. Он был, собственно, сначала бригадным, потом дивизионным генералом. И некоторые другие атрибуты такой традиционной монархии, в том числе стал давать традиционные титулы, вплоть до герцога и князя.
Да.
У нас, как известно, был князь Москворецкий, Ней.
Да-да-да.
Его почему-то часто переводят как князь Московский.
Москворецкий. Москва – это река.
Ну, конечно. Был,
да. Да.
Угу. Недавно, кстати, по-моему, года два назад продавали его жезл, а также саму эту грамоту о присуждении ему этого титула, совершенно фантастическая вещь, выкупила правительство Франции. Угу. Как бы то ни было, Наполеон стал развивать этот институт. В результате нескольких реформ появились следующие пять классов этого ордена, которые в настоящий момент называются кавалер. Можно и скорее правильно переводить его как рыцарь. Офицер, командор, великий офицер и кавалер Большого Креста. Слово «кавалер Большого Креста» появилось вместо взамен Большого Орла в момент реставрации. И вот тоже уже 200 лет с небольшим они, собственно, так и бытуют. Две высшие степени называются сановники ордена или высшие чины. И В принципе, не всегда соблюдается правило о том, что изначальное посвящение в орден начинается с младшей степени. Более того, есть некоторые особенности, связанные с тем, что это действительно корпорация. Ну, например, главой этой корпорации, как в монархической стране, сувереном королевских орденов является, собственно, монарх. Как сейчас, например, в Великобритании. Во Франции главой ордена почетного легиона, как равно как орден заслуг, является президент Французской Республики. В случае, если на момент своей инаугурации он не является кавалером Большого Креста, что так, как правило, и бывает в последнее время, то в момент вступления в должность он автоматически становится кавалером и Большого Креста почетного легиона, и ордена заслуг.
То есть здесь не накануне, как с Михаилом и Святым
Духом? Нет, нет, в этот момент, но он становится кавалером на всю жизнь, как и обычный кавалер. Когда он перестает быть президентом, он, тем не менее, остается кавалером Большого Креста. Премьер-министр Франции после 2 лет пребывания в должности автоматически становится великим офицером, то есть получает 2-ю степень. Есть количественные ограничения. Они приблизительно сейчас такие. Кавалеров Большого Креста не больше 75 здравствующих. Ну, слушай, довольно много.
Да.
И не больше 7 человек в год
могут посвящено. Как Святым Духом.
Нет, нет. Это Михаил.
Святого Духа было всегда намного.
Да, да, да.
Михаилом.
И на каждую градацию, соответственно, есть некоторые ограничения. Почти 5000 в год можно посвящать кавалеров. И это означает, что эта награда, она в каком-то смысле является противоположностью того, чем является орден подвязки в Англии. И это, знаете, как такая симметрия по отношению к членству в академиях. В британском обществе, ведь как, если, в королевском обществе, в британском, если человек является великим ученым, то он точно является членом королевского общества. А в Академии Бессмертных иначе. Уж если является членом Академии Бессмертных, то великий ученый.
Угу.
А здесь наоборот.
Я уж не говорю о писателе.
Если член, ну, само собой. Да. Если человек является членом орденной подвязки, то он выдающийся человек. А если человек является выдающимся, то он точно является кавалером ордена почетного легиона. Ну, как бы то ни было, действительно много выдающихся людей. Давайте вспомним некоторых наших кавалеров. Это было бы, мне кажется, трогательно.
Да.
У нас есть, ну, в такое в советское, постсоветское время несколько кавалеров, в том числе и Большого Креста. В первую очередь, конечно, Жуков.
Угу.
Василевский, Рокоссовский были, насколько я помню, великими офицерами. Довольно большое количество наших генералов и офицеров получили ордена почетного легиона в конце Второй мировой войны. Некоторые наши бывшие пленные, которые сбежали и участвовали в сопротивлении, также были награждены этим орденом. Виноградов, наш многолетний посол в Париже, он был дуаеном, и он тоже получил большой крест, что, конечно, большая редкость, но он, в этот момент у нас была, конечно, очень большая дружба с Францией. Наконец, Борис Николаевич Ельцин получил орден почетного легиона Большого Креста. И тут очень забавная история. Дело в том, что в тот момент еще не был восстановлен орден святого посла Андрея Первозванного, и это было выше награды Российской Федерации, все высшим орденом Российской Федерации. И тогда, по тогдашнему статуту, мог получить только глава государства. И, соответственно, он Ельцин наградил вообще за все свое президентство с 1994 года по конец 1999 только одного человека, Ширака. Вторым кавалером стал он сам уже, из рук Путина. Что полностью соответствует международной практике, конечно. Я считаю, что это абсолютно правильное решение. Так вот, в соответствии с дипломатическими правилами, награждение орденами, как правило, почти без исключения, является взаимным. Соответственно, Ельцин получил Большой Крест почетного легиона. Когда Владимир Путин стал президентом, Ширак по-прежнему был президентом. И поэтому была очень красивая сцена, когда Ширак вытащил свою розетку ордена почетного легиона с лацкана и повесил ее Путину. Мне кажется, это было очень трогательно, очень, очень здорово с точки зрения такой, знаете, дипломатии высшего класса. Соответственно, Владимир Владимирович Путин является еще... Так вот, соответственно, у нас вот эти вот люди являются кавалерами Большого Креста. У нас есть великие офицеры, есть командоры и, насколько мне известно, около 200 кавалеров. Есть офицеры, тоже около 20 человек, и около 200 кавалеров. Многие из них являются деятелями науки, искусства, спортсменами, дипломатами. людьми самыми разными. И это здорово. Это, повторяю, это говорит о том, что французы считают, что выдающиеся люди из разных стран должны быть кавалерами их высшего ордена.
Причем здесь нет таких вещей, которые, например, в Британии, там есть, например, не могут быть титулованные иностранцы, не могут, они по-другому называются, если у них орден Британской империи.
Разрешите, я вам доложу, это тема, или нет? Тема моей диссертации. Ага. Значит, докладываю вам. Те люди, которые получают британские награды, они называются, в зависимости от градации, там, как честно называется по-разному, они называются почетными членами. Например, кавалер Большого Креста называется почетный рыцарь Большого Креста соответствующего ордена. И, соответственно, он не получает собственно рыцарского звания и обращения по имени с приставкой «сэр». Почему? Потому что сама инвеститура в орден предусматривает нечто вроде омажа. А иностранец не может принести омаж британскому монарху, потому что он иностранец.
Клятву верности.
Хотя, кстати, потрясающая история была. Дело в том, что орден Золотого Руна предусматривал в своих статутах, что рыцарь Золотого Руна обязан быть всегда верным суверенного ордена Золотого Руна, вне зависимости от своей национальной принадлежности. Поэтому французы, например, очень ревностно смотрели, когда их подданные получали Золотое Руно. Такой трогательный момент.
Причем это издавна.
Ну, конечно. Ну, да. Слушайте, понятно, что младшая ветвь королевского французского дома бургундцы, они же были в какой-то момент сильнее, чем сами французские короли. Потом перешли, все это перешло.
Кстати, обратите внимание, тогда я просто слушателям говорю, напоминаю, что Андрей Хазин у нас в гостях. Обратите внимание, что как Вальтер Скотт, сколько он внимания уделил сам по себе, когда сцене в Квентине Дорварде, когда Крэв Кэр приходит именно сияя орденом Золотого Руна, приходит к...
Ну, там про орден Святого Михаила, кстати, тоже писал в этом же этом чудесном произведении.
Да, да.
Конечно.
Да.
Как бы то ни было, у нас вот есть много кавалеров. Интересно то, что у нас замечательные космонавты, которые совершали совместные полеты с французами, также некоторые достойны даже уже степени командора. Причем французы очень все-таки в этом смысле рыцарски поступают. Когда первый французский космонавт Жан-Лу Кретен прилетел на нашем корабле, то он получил младшую степень кавалерскую. И член экипажа вместе с ним также получили эту степень. Кстати, член дублирующего экипажа тоже.
Тоже.
Потому что у нас француз-дублер получил орден, по-моему, Дружбы народов вместо Героя Советского Союза, как прилетевший. А у них вот так, у них равная награда. Это красиво.
Да.
Второй раз он полетел и получил офицерскую степень. А третий, командорскую, кстати, стал уже бригадным генералом. Так вот, те, кто с ним летал в третий раз, получили тоже командорскую степень. Красиво.
Да. Это стоит задуматься. Андрей Хазин, мы продолжим говорить об ордене, об истории Ордена Почетного Легиона и об особенностях его через 5 минут.
Дилетанты.
Мы продолжаем разговор об Ордене Почетного Легиона. Это последняя программа, посвященная номеру, который относится к 100 дням Наполеона и разбирает 100 дней Наполеона. Конечно, без Почетного Легиона куда нам? Андрей Хазин у нас в гостях. И вот сейчас замечательный вопрос пришел из Санкт-Петербурга. А кавалерство ордена, что это дает? Зачем оно?
Давайте тогда вернемся немножко к началу и объясним, чем отличается Орден Почетного Легиона от предыдущих институций. Мы немножко поговорили о том, что предшествовало ему. А чем же он отличается? Дело в том, что Орден Почетного Легиона действительно открыл новую эру наград. Он был внесословным. И это поразительная вещь. Одну и ту же награду могли носить и рядовые солдаты, и генералы. Надо сказать, что эта идея довольно быстро овладела, как принято было выражаться в определенное время, овладела массами. Большие количество солдат встречались на поле боя, кто-то попадал в плен. Появилось межкультурное общение. И вдруг выяснилось для австрийских, прусских, баварских, русских солдат, что их французские сотоварищи могли быть удостоены такой же чести, как и высшие командиры. В результате чего массово стали появляться награды намного более демократичные, чем те, которые существовали в монархических странах перед этим. Быстро откликнулась Россия. В 1807 году был учрежден знак отличия военного ордена, который даже в полуофициальных документах называли Георгий пятой степени, и которым могли награждаться нижние чины. Для России это было особенно важно, потому что обладатели этого знака отличия, он тогда еще был одностепенный до Крымской войны, потом в 1913 году он стал называться Георгиевский крест, они не подлежали телесным наказаниям. И кроме того, для них было пенсионное обеспечение. И это тоже заимствование с почетного легиона. Почетный легион платил пенсии, причем не только своим кавалерам, но и отвечал, в частности, за образование детей, ну и занимался многими другими вещами, в частности, презрением за больными и старцами, кавалерами ордена почетного легиона, и некоторыми другими благотворительными акциями. До сих пор существует два учебных заведения средних для девочек под патронажем ордена почетного легиона. Повторяю, пенсионное обеспечение. Но самое главное, еще раз хочу сказать, что, конечно, это было то, что люди низших сословий могли получать то же самое отличие, что и высшие.
А откуда средства на всю эту благотворительность у корпорации, собственно, ордена почетного легиона?
В отличие от русских орденов, где при вступлении в орден человек платил в орденскую кассу в соответствующий взнос, и только лишь несколько, ну, как правило, 10 старших по времени получения ордена людей получали пенсии от него. Здесь государство взяло на себя львиную долю расходов. И так происходит до сих пор. Более того, сама корпорация существует и физически она находится во дворце, который находится рядом с музеем Арсе. Если смотреть с реки, то правее. Да? И вот этот торец музея Арсе, самая коротенькая улица, называется улица Ордена Почетного Легиона. И напротив выхода из музея Арсе вход в музей Ордена Почетного Легиона, рыцарских орденов. Это лучший в мире музей
наград. Это когда с речки смотреть право. Да?
Правильно. Да. Значит, и он бесплатный, кстати, что тоже немаловажно. Правда, не всегда он работает там, с часу дня, по-моему, 4 дня в неделю. Но это действительно фантастическое, нечто фантастическое совершенно для любого любителя фанеристики. Но что важно, что в этом же здании находится, собственно, сама канцелярия ордена, или как у нас это называли, капитул, и канцлером ордена является, как правило, выдающийся государственный или военный деятель. В настоящий момент это генерал Жужелин, который был начальником генерального штаба. Он имеет временное звание армейского генерала, потому что постоянное звание не больше дивизионного, знаете, и дальше корпусное армейское временное звание. Маршалов нету в настоящий момент живых. Соответственно, он по формальной табели о рангах является 16-м лицом в иерархии государства. Он является основным лицом на инаугурации президента, потому что именно он до Жоскарда д'Эстена помещал на шею вновь вступающего в должность президента цепь гроссмейстера ордена почетного легиона. А в настоящий момент эта цепь помещается перед самим президентом.
Ну, почему? Это как у нас, кстати. Так красиво, кстати, было совершенно.
Жескар такой был, Жескар был очень демократичный такой. Он до сих пор
Жескару не понравился? Нет, он замечательный, он на аккордеоне играет, он прекрасный, я его обожаю.
Умнейший. А какую он конституцию для Европы придумал, которую так и не приняли в результате? Фантастически.
Умнейший человек.
Замечательный человек. Просто. Он приезжал, кстати, к нам на Бородино в 2012 году.
Да, вот тогда удалось побывать вот на аккордеоне.
Его Франция красила вот экс, потому что он был долгое время единственным экс-президентом Франции. Да. И это совершенно удивительно, да? Страшно подумать. Но он ушел в отставку, имея отношение с Леонидом Ильичем Брежневым. Это, конечно, поразительно. Совершенно по-прежнему здравствует. Как бы то ни было. Значит, в России появился в подражание ордену почетного легиона знак отличия военного ордена. В 1813 году в рамках войны за независимость в Пруссии появился железный крест, также абсолютно демократическая награда. Ну и так далее. Интересно то, что Веллингтон, по легенде, когда была учреждена медаль за Ватерлоо, отказался ее получать, именно мотивировав тем, что фельдмаршал не может носить ту же награду, что и рядовой. Потом стал носить. Но это было уже чуть позже, потому что все-таки медали они велись значительно с большим запозданием. Но, тем не менее, вот такая вот история.
Надменный, в общем-то.
Он вообще был своеобразный человек. Он был человек, у него была позиция. Ее можно принимать или не принимать, но ее можно уважать. У него было много позиций. В частности, он считал, что, конечно, армия должна держаться на телесных наказаниях, каковы он с удовольствием применял и в Индии, и потом на Пиренеях и так далее. Что очень важно, для кавалеров Большого Орла Наполеон ввел цепи, как это и было принято в высших рыцарских орденах. В настоящий момент цепь имеется только у гроссмейстера ордена, президента Франции. И все эти цепи, которые были исторически принадлежали к суверенам ордена, прошу прощения, суверенам или гроссмейстерам, в зависимости от формы правления на тот момент в стране, они находятся в музее ордена почетного легиона.
Они все разные.
Они все разные, они меняются.
Меня поражало совершенно. Это каждому делается
своя... Нет, не каждому цепь. Нет. При смене конституции. Нынешняя цепь, она как до Голля пошла, так она и бытует. Но поразительно вот, что есть одна цепь, которая не являлась принадлежностью главы государства, но являлась принадлежностью будущего предположительного главы государства. Когда родился маленький принц, понятно, что Наполеон III был императором, у него не было наследника. И вот он женился на Евгении, и родился мальчик, которого боготворила вся Франция. И ему изготовили детскую цепь ордена почетного легиона. И надо вам сказать, что она в моей коллекции. Но когда она ко мне попала, вот это дивизор, для тех, кто может увидеть это, дивизор, это, конечно, бесконечно
так,
трогательно.
Да, чуть-чуть повыше, вот так вот. Вот.
Да? Она очень маленького диаметра, но когда она ко мне попала, она практически была фрагментирована, потому что было видно, что ее носил ребенок. И, во-первых, она была вся отбитая, там, с отбитыми какими-то кусками. Во-вторых, она была разорванная и очень плохо отремонтирована такими проволочками. Вы знаете, что было видно, что этот ремонт происходил там 100 с лишним лет назад. Поразительный совершенно предмет.
Да, тут же Дмитрий у нас погиб от зулусов.
Да,
тут
и же. Вы знаете, что императрица Евгения его, к сожалению, вынуждена была опознать только по шраму на одном из лоскутов кожи, который от нее осталось, потому что осталось от него немного. Он, кстати, ведь жил в Англии, и его очень любила королева Виктория, даже хотела женить его на одной из своих внучек. Но он был Наполеоном, и поэтому он поехал воевать, и, к сожалению, недолго воевал. Вот такая вот история. Но он был маленький принц, и, знаете, ведь есть два знаменитых детских персонажа детской литературы, которые имели реальных прототипов. Он, маленький принц, Сент-Экзюпери и Карлсон, который тоже, прототип которого тоже был выдающийся человек в смысле государственных наград. Как известно, Гитлер, когда его хотели наградить японцы, пришел в ужас от идеи, что его могут наградить каким-то орденом, и сказал, у меня для этого есть Геринг.
А, Геринг – это вешалка для орденов у него.
И Геринг был прототипом Карлсона. И надо вам сказать, что вот мы только что упоминали орден Железный крест. Да. Так вот, единственным кавалером Великого креста, то есть высшей степени Железного креста за Вторую мировую войну, был Геринг. Не хочу о нем говорить. Он, знаете, он, конечно, недаром осужден Нюрнбергским процессом. Не о чем об этом разговаривать.
Ну да. А вот здесь спрашивают, могли ли лишить или могут ли лишить, то есть выгнать из корпорации?
Да, конечно. Последняя известная очень история, когда одного из очень известных модельеров за антисемитские высказывания выгнали из кавалеров. Но были и другие решения. Например, Петен после окончание Второй мировой войны.
Очень большой антисемитизм, я бы сказал. Побольше, чем у модельеров.
И это то, да, кстати, выражено в действии.
Да.
А не только в словах. Да. Но как бы то ни было, он не был лишен ни маршальского звания, ни Большого креста почетного легиона. И при его похоронах они использовались и жезл, и вот эту вот инсигнию Большого креста.
Куда деваются вообще по смерти или кавалера, или офицера,
знаки.
Или командора
знаки? Это вообще очень интересно. Дело в том, что в ордене почетного легиона кавалеры, если они не военные, не французские военные, они выкупают себе знак сами, поэтому это является их собственностью, а за военных платят военное министерство. Они стоят не очень дорого. Более того, как правило, люди часто покупают уже использованные кресты. Они стоят, ну, нынешние кресты вот последних, так сказать, десятилетий, они очень дешево стоят на рынке, их может купить каждый. Естественно, что никаких запрещений на оборот знаков орденов во Франции не существует, как тут практически нигде, кроме России.
Да, но это не означает, что ты можешь просто купить все кресты и щеголять в нем.
На этот счет есть четкое запрещение. И надо вам сказать, что, как и в России, существует наказание за ношение не принадлежащих тебе государственных наград, так и, естественно, в других странах. И почему? Дело в том, что, ведь, смотрите, у каждого народа, у каждой нации, у каждого государства есть символы. Ну, флаг, герб, да. Ну, это все понятно. Но есть единственный символ, который связывает гражданина и государство, и нацию. Гражданина. И это есть государственная награда. Поэтому, может быть, в этом смысле это самый важный символ. Как правило, он несет на себе элементы герба или чего-то в этом роде. Но, тем не менее, это вещь, которая связывает конкретного гражданина с нацией. И это огромная честь, которую может оказать Франция. Ну, недаром вот вы начали нашу передачу с известной цитатой из Деголя по поводу Ордена Почетного Легиона. Так вот, мне кажется, что это очень важно, когда люди видят, что кавалер высшего ордена своей страны перед ними. Этот человек сделал что-то для страны. Рисковал ли жизнью, сделал великое изобретение, основал больницу, ну и так далее. И, кстати сказать, в этом смысле Орден Почетного Легиона очень удачно имеет специальные знаки для повседневного ношения. Для пятой степени это такая красная ниточка, которая из нитка из петлицы на сторону лацкана. Да. А дальше для степени офицера это маленькая розетка. И для трех высших степеней это такая маленькая плакетка, на которой размещена розетка. И плакетка, соответственно, с двух сторон от розетки может быть либо с двух сторон белая, либо с одной стороны белая, с другой стороны золотая, либо с двух сторон золотая. Соответственно, это командор, великий офицер и кавалер Большого Креста. И во Франции это принято носить.
Да.
И, кстати сказать, руководитель вашей радиостанции тоже... часто
да,
щеголяет
с... Он носит петлички, да? Кавалер.
И мне кажется, что это тоже трогательно.
Да.
Так же, как сейчас, слава богу, вот в России введены розетки и миниатюрные копии наших государственных наград. И уже многие, ну, скажем, на официальных приемах в Кремле уже носят их. И иногда на парадах я вижу. Мне кажется, это очень правильно.
А чем это лучше планок, например? Вот у нас...
Ну, во-первых, планки сейчас в России закреплены, в первую очередь, за военными.
Угу.
Во-вторых, на всех людей, которые носят мундиры. И во-вторых, планки – это все-таки довольно громоздкая история. И они носятся на все награды. А розетка носится только на высшую вашу награду. И она все-таки намного более изящная. И потом существуют все-таки, знаете, международные традиции. Надо сказать, что каждый российский император запрещал использование фрачных, то есть миниатюрных наград. Поэтому вопрос в России этого официально не было. При этом все, конечно, носили.
Не, у меня такое было ощущение, что больше всего, чаще всего это в Англии было, вот эти миниатюрные.
Нет, нет, везде. Нет, в континенте были, да? И русские тоже носили, конечно.
Угу.
Довольно много есть миниатюрных наград русских 19-го, например, века. Потому что это очень практично. И уж, конечно, есть специальные правила, как носить при смокинге, при фраке, при мундире. Миллион разных вариантов. И они все рассмотрены. Кстати, они все рассмотрены сейчас в соответствующем положении, которое принято указом президента. Поэтому, слава богу, у нас теперь это есть в полном исчерпывающем виде. И хорошо, что люди стали это потихоньку носить. Люди должны знать, граждане должны знать своих героев. Вот, к сожалению, мне очень обидно, я теперь член комиссии по государственным наградам при президенте, я думаю, что рано или поздно этот вопрос как-то надо будет поднять. У нас ведь с советского времени все военнослужащие награждаются указами закрытыми. И я так понимаю, что история ведь не про то, что человек награжден или не награжден, а за что награжден. Ну, понятно, что есть там, условно говоря, там нелегалы, там люди, воевавшие неизвестно где, для широкой публики, ну и так далее. Но в результате, вот, например, даже наших нынешних георгиевских кавалеров, которых уже довольно много, почти никто не знает. И мы узнаем о них, потому что они со знаками приходят на парад. И вот это вот... А это, вы представляете, что такое Орден Святого Георгия?
В советское время не публиковали указы?
Были ведомости президиума Верховного Совета СССР,
да.
И там публиковали, естественно, только открытые указы, а закрытые нет. Но люди тогда часто ходили, вспомните, когда мы пошли там в школу, грубо говоря, ведь на все праздники люди, имевшие награды, носили, собственно, сами награды, а ежедневно многие носили планки ветераны.
Носили,
это было
да.
Массово.
Носили на цивильном, просто на,
да,
на гражданских костюмах носили.
И я помню, я вот 1 сентября 1976 года пошел первый раз в школу, и брат пошел в другую школу, и папа повел его, а меня провожал в школу мой дед и моя мама. И дед был совершенно потрясен тем, что я читал вот эти планки, в том числе нашел, я помню, Орден Суворова второй степени на ком-то, чем немало удивило самого кавалера, и моего деда, что я это знаю. Ну, я был...
Упоительный.
Ну, слушайте, у меня давний, так сказать, роман с наградами, поэтому тогда это уже как-то проявлялось. Но это же правильно, когда нация знает своих героев. Мы должны... Это люди, которые показывают, что человек должен для своей большой семьи, которая является нация, появляться в том числе как и член своей малой семьи, ее защищать, ее отстраивать и делать что-то для нее. Когда человек жертвует своими личными интересами ради своей вот такой важнейшей корпорации, если государство и нацию можно назвать корпорацией. Это здорово. Я позавчера присутствовал в потрясающем совершенно обществе, и вот 4 человека подряд сидели, и на нас 4 было 5 звезд героев. Притом у меня, как у меня, никакой звезды героя не было.
Ну, да.
Потому что это был Анатолий Николаевич Челенгаров, герой Советского Союза, герой Российской Федерации. А это был генерал Шаманов, герой Российской Федерации. И Алексей Архипович Леонов, дважды герой Советского Союза. Я вам хочу сказать, что если я у кого-нибудь найду фотографию этого момента, то для меня это будет большой гордостью.
Ну, Алексей Архипович, это вообще, я бы сказал.
Поразительный человек.
Да, невероятный. Каждый раз, когда слышу его фамилию, еще раз у меня начинается поток. Просто сколько говорить восторгов об Алексее Архипче, я не могу остановиться.
Никогда. Человек большого масштаба личности. Вы знаете, недавно на Ютьюбе выложили съемки, которые, естественно, были неофициальными, встречи Брежнева в Кремле с участниками полета Союза «Аполлон». Я такого живого, веселого, открытого
Леонида Ильича да,
никогда не видел. Я понимаю, почему он слыл таким дамским угодником. Потрясающая энергетика, потрясающая харизма. Это совершенно не тот человек, которого мы видели там, начиная с 78-го года.
78-й, там пошли инсульты и всякие прочие вещи. Я бы хотел еще... Вот,
кстати, прошу прощения, для Леонида Ильича сделали пробные миниатюры наград, но так и не ввели их. Они физически есть, я их видел.
Сделали.
Да, физически в металле сделали. Когда их было слишком много, он хотел носить, и, соответственно, миниатюры сделали.
Там было уже невероятное количество. Вот скажите, пожалуйста, вот Орден Почетного Легиона существует вот в этой иерархии французской, он существует как высший орден. Ну, появилось в свое время несколько корпораций, и были даже цеховые такие корпорации, получались. Вот, в 63-м году Де Голль объединил многие...
Я доложу вам, быстро заслуг. Понимаю вопрос,
да.
Быстро схватываю. Значит, действительно, в течение некоторых многих десятилетий основалось очень много вот этих заслуженных орденов, как правило, в 3 классах. Кавалер, офицер и командор. Соответственно, высшая степень носилась на шейной ленте. Которые вручали за заслуги в самых разных направлениях человеческой деятельности. Сельское хозяйство, артистическая деятельность, педагогическая, бог знает какая еще. Их было несколько десятков. И Де Голль, будучи тоже систематизатором, отменил практически все из них, за исключением академических пальм
и
ордена литературы и искусств.
Да.
Который присваивает не президент, который присваивает еще министр. А вот орден, который он ввел вместо них всех, в 5 степенях, так же, как и почетный легион, называется Орден Заслуги, на синей ленте, с такой шестиконечной звездой, в качестве знака, в качестве звезды, такой с большим количеством лучей, он ввел как государственную награду. Тем самым президент Французской Республики награждает следующими наградами. Орден Почетного Легиона в 5 степенях, военная медаль. Да, а военная медаль, надо вам сказать, что ее Наполеон III, будучи президентом, учредил. Она, в случае, если генерал, например, получает военную медаль после Ордена Почетного Легиона, то он ее носит впереди Ордена Почетного Легиона на планке. Такая это высокая награда. Значит, и, собственно, этот Орден Заслуг. Все остальное, это, как по-нашему выражаясь, ведомственные награды.
Ведомственные, да.
А к государственным относятся вот эти 3.
Да, ну что ж, здесь, можно сказать, вот замечательное учреждение. Вот только, и потом видно, как всегда, когда какое-то учреждение стержневое для страны, то даже и протест против него показывает его значение. Вот как во времена большого очень франдерства, там, 50-х годов, 60-х, отказывались от Ордена Почетного Легиона. И это был жест очень большой, свои противоречия с государством лучшим способом выразить было практически нельзя.
Для того, чтобы отказаться, надо было сначала получить.
Ну, знаете, это бы,
классическая
это было,
фраза.
Это было с двумя.
Человек...
Франсуа Перье написал отказ от почетного легиона и передал его актрисе Орлити. Орлити сказал, а тебе, тебе что, предлагали? Он говорит, нет, и не собираются. Это чтобы не забыть, когда соберутся, сказал он.
Есть классическая фраза: «Потешаться над орденами могут только те люди, которыми награждены».
Вот. Да. И это очень интересная штука. Это существует. И я думаю, что это вот это прохождение через две империи, через пять республик. Нет, четыре республики. При первой не было.
Как не было?
А это первая еще республика.
Он был консул.
А, мы считаем. Пять республик, да. Две реставрации, одна июльская монархия и одна все-таки французское государство со всеми его странностями. Это замечательно.
И теперь, кстати, Марианна изображена в медальоне знак ордена.
Да, да, теперь уже Марианна. И вот я не знаю, что должно случиться, чтобы больше не было ордена почетного легиона.
Очень просто. Не должно быть не просто Франции как государство, Франции, французов как нации.
Как идеи.
Как нации.
И как нации, и как идеи не должно. Ну, я не знаю только. Даже при падении астероида, я думаю, что-то все равно останется.
И знаете, что еще очень важно? Насколько важна такая традиционность в наградных системах? Человек должен соотносить свои достижения с достижениями своих предков. И в этом смысле неизменяемая наградная система очень важна. Человек получил тот же орден, что его дед, прадед и так далее. Орден подвески с 1348 года, да. И с 1802 года орден почетного легиона.
Андрей Хазин, спасибо большое. Это была программа «Дилетанты».
До свидания, спасибо.
«Дилетанты».